Добрый день, дорогие друзья! В студии программы «Юридический помощник» ведущая Мария Заостровных, а также Руслан Камалетдинов, управляющий партнер, правозащитник юридической компании «Аспект права». Здравствуйте, Руслан!
Добрый день!
Задать свой вопрос к нам в рубрику вы можете по телефону радиоканала «Воскресенье» 278-96-41. А сейчас мы ответим на те вопросы, которые уже пришли к нам в передачу. Например, Тюменцева Галина Ивановна из города Екатеринбурга спрашивает: «Я инвалид второй группы, имею свою долю в квартире, 1/5 часть. В деревне тоже есть доля в собственности. Получаю пенсию в 7 000 рублей. Имею ли я право, как инвалид второй группы, на освобождение от налога на собственность? Если да, то как его получить и какова процедура?»
Ну, данный налог по законодательству называется налогом на имущество физических лиц. Налоговым кодексом предусмотрено предоставление льгот отдельным категориям граждан, именно льгот по налогу на имущество физических лиц. В данную категорию входят военнослужащие, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более, пенсионеры, а также инвалиды первой и второй группы. То есть, таким образом, вы, как инвалид второй группы, имеете право на льготу, предусмотренную налоговым кодексом, ну и, соответственно, не оплачивать данный налог. По сути, льгота по налогу на имущество физических лиц является освобождением от налога, поскольку их размер сопоставим между самой льготой и самим размером налога.
Куда идти оформлять?
Да, по оформлению. Для предоставления льготы вам необходимо скачать уведомление на сайте ФНС, Федеральной налоговой службы России, или получить его самостоятельно, уведомление, после чего предоставить его в налоговый орган лично, либо через представителя, у которого имеется доверенность. Также такое уведомление вы можете направить почтой России или через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для официального физических лиц». Тут же хотел бы отметить, что если ранее налогоплательщик не имел льгот по налогу на имущество физических лиц, к уведомлению также необходимо приложить соответствующие заявления, а также документы, подтверждающие право на налоговую льготу. Также считаю необходимым отметить, что льгота предоставляется в отношении объекта следующих видов недвижимого имущества. Это квартира или комната, жилой дом, творческая мастерская, хозяйственное строение или сооружение не более 50 квадратных метров, расположенное на садовых и дачных участках, гараж или машиноместо. То есть это пункт 2 статьи 407 Налогового кодекса. Данная льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида, который я перечислил выше. То есть, допустим, если у вас две квартиры, вы не можете одновременно получить льготу на обе квартиры.
Угу. То есть вот здесь вот получается доля в квартире 1/5 часть и в деревне дом.
Да.
То есть получается либо на долю в доме, либо в квартиру.
Либо
в одну.
Дом в деревне, угу. Да, в данном случае.
Угу.
Но если у вас, допустим, в собственности гараж, квартира, жилой дом, то, соответственно, вы имеете право на каждый объект получить льготу. Исходя из сути вопроса, непонятно, что находится в деревне: квартира либо дом. Если предусматривать, что в собственности все-таки жилой дом, и 1/5 доли квартиры, то в соответствии с налоговым кодексом на льготу радиослушатель имеет право и в отношении квартиры, доли квартиры, и в отношении жилого дома, если это жилой дом в деревне.
То есть сейчас Галине Ивановне нужно пойти, получается, в налоговый орган, то есть по месту прописки, где находится.
В любой можно налоговый
вообще
орган
пойти.
Вообще
в любой район.
Да, в любом районе можно получить уведомление.
Как называется?
Уведомление о получении льготы.
Угу.
Там уведомление именно на получение данной льготы, оно предусмотрено законодательством. То есть
его просто выдадут.
Его просто выдадут, этот бланк, да, и
заполнить.
Необходимо его заполнить.
А еще вы сказали, надо приложить какое-то заявление.
В случае, если эта льгота предоставляется впервые, необходимо приложить заявление. Можно в свободном характере написать, я такая-то, такая-то, имею в собственности жилой дом, допустим, и 1/5 доли квартиры, являюсь инвалидом второй группы, в связи с чем прошу предоставить льготу, предусмотренную законодательством.
Uh-huh.
И приложить соответствующие документы, там, допустим, справку об инвалидности и правоустанавливающие документы на недвижимое имущество.
И все это отнести обратно в налоговую.
Причем неважно, какая налоговая это будет, по месту прописки, либо это налоговая будет, которая ближе.
Uh-huh.
То есть любая налоговая обязана это принять.
И сколько времени на рассмотрение уйдет? То есть они же все равно не сразу этот налог оформят.
Они не сразу, но я думаю, в течение месяца они ответ.
Ну что ж, спасибо вам большое. Переходим к следующему вопросу. Он пришел от Петра Ивановича, село Брусняцкое. Купил микроволновку. По истечении месяца пришел в негодность поддон для подогрева. Пришлось обратиться в магазин, в котором делал покупку. Там сказали, что гарантии на отдельные части микроволновой печи нет, и поэтому бытовая техника не подлежит ни возврату, ни обмену. Правы ли сотрудники торговли в данном случае?
В настоящем случае все зависит от того, что указано в гарантийном талоне, либо в сервисной книжке на микроволновую печь. Например, некоторые изготовители печей указывают, указывают следующее, что гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделий, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для микроволновых печей это могут быть, допустим, вот как раз-таки
поддоны.
Тарелки, да, поддоны, да. Вертеля, решетки. Если изготовитель печи не предоставляет гарантию на тарелку, то приобретать новую тарелку вы будете за свой счет самостоятельно.
Угу.
Если же распространяется, то в вашем случае, на мой взгляд, необходимо будет заказывать экспертизу, которая должна будет установить причины того, каким образом тарелка, поддон лопнула. По вашей причине, либо это действительно был дефект производителя. Ну, как правило, такая экспертиза, она дорогостоящая, я не могу сейчас сориентировать даже, сколько это стоит, но дороже, чем сама микроволновая печь. Поэтому, не считая той суеты, которая предстоит, тут уже... Как решит, конечно, собственник этой печи. В первую очередь необходимо прочитать гарантийный талон, сервисную книжку, на что она распространяет свое действие, какие именно элементы микроволновой печи.
Ну,
и только
то есть,
после этого предпринимать.
Если не перечислено, соответственно, проще пойти в какой-нибудь магазин там, бытовой техники и купить там поддоны. Кстати, эти поддоны, они действительно продаются. Можно посмотреть в интернете, наверняка родственники есть, кто может найти на каких-то сайтах. Можно попробовать посмотреть, кстати, в магазинах бытовой техники уцененной. Там тоже вполне себе может такое быть.
Абсолютно согласен, потому что, когда микроволновая печь ломаются, их либо сдают, либо разбирают по запчастям и продают. То есть, я думаю, это не проблема в настоящее время найти.
Ну что ж, дорогие друзья, я напомню, что вы слушаете программу «Юридический помощник». На ваши вопросы отвечает управляющий партнер и правозащитник юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Задать ваши вопросы вы можете напрямую в компанию «Аспект права» по телефону 266-44-84, как, собственно, и сделала Светлана. Она подавала иск в суд Октябрьского района о замене взыскателя элементов на ребенка. Раньше их получал детский дом, а надо, чтобы получала я. На руках есть исполнительный лист о взыскании с матери ребенка элементов и о лишении ее родительских прав. В Октябрьском суде Екатеринбурга на народной воле сначала заявление приняли, а потом прямо на суде отказали в удовлетворении иска по причине того, что это дело не подсудно на данном участке. Проще говоря, не входит в компетенцию этой судьи. Нужно идти на другой участок мирового суда Октябрьского района. Зачем тогда принимали иск? По адресу, который дали в суде, Фрунзе 40, мирового суда нет. Сказали, нужен участок мирового суда Октябрьского района номер 7. Не могли бы вы подсказать, где он находится и права ли судья в данном случае? Не знаю, куда, в какой суд идти дальше, по какому адресу, а замену взыскателя элементов сделать надо. Как самой узнать, в какой суд идти? Боюсь, что приду на другой участок, а меня опять пошлют.
Помнится, в недавнем прошлом был похожий вопрос, только связан с составлением самого заявления. Ну, раз такая ситуация, попробую поосновательнее, скажем так, ответить на этот вопрос поподробнее. В соответствии со статьей 84 Семейного кодекса Российской Федерации, на детей, оставшихся без попечения родителей, алименты выплачиваются опекуну или их приемным родителям. То есть, в случае, если опека назначена после выдачи исполнительного листа о взыскании алиментов с родителей, лишенных родительских прав, то в соответствии со статьей 203 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации необходимо подать заявление об изменении порядка и способа исполнения решения суда. Отмечу, что данное заявление подается в суд, вынесшее решение о взыскании алиментов. То есть перед тем, как подавать подобное заявление, на мой взгляд, целесообразнее получить исполнительный лист, либо и узнать, какой суд выносил решение о взыскании алиментов. И уже после этого, определившись с судом, этот суд, кстати говоря, будет указан либо в исполнительном листе, либо в решении в самом, либо что там.
Ну, то есть, если
документ.
Мировой суд, там,
да.
Не знаю, Октябрьского района, идем в мировой суд.
Да,
если
мировой
там,
суд Октябрьского
уголовный,
района,
то
да.
В уголовный суд.
Ну, уголовный дел не будет выносить, я думаю, таких, да. Ну, да, угу. Вот какой суд указан, тот и идем, несем заявление на изменение взыскателя.
Угу.
По алиментам. Далее, значит, после подачи такого заявления суд вносит определение о замене взыскателя, которое направляется сторонам по делу. Ну, стороны по делу будут являться, допустим, заявитель, заинтересованное лицо, это тот, кто ранее платил, и орган опеки. Данное определение также необходимо подать в отдел службы судебных приставов, в производстве которого возбуждено исполнительное производство. Копию определения суда о замене взыскателя необходимо предоставить в сектор по опеке и попечительству муниципалитета города для приобщения к личному делу.
Это уже готово, а тут человек пока вообще не может получить. Судя по ситуации, человек просто не может получить заключение судьи положительное.
Исходя из категории вопроса, вначале было принято данное заявление,
угу.
Затем оно было рассмотрено, и в порядке уже производства, в процессе производства в суде, было выяснено, что все-таки именно решение по взысканию алиментов было вынесено мировым судом судебного участка Октябрьского района города Екатеринбурга номер 7. И в связи с чем производство было прекращено, заявителю разъяснено о необходимости обращения в соответствующий суд. То есть, исходя из вышесказанного мной, а именно того, что заявление о замене взыскателя подается в тот суд, который выносил решение о взыскании алиментов.
То есть, изначально было подано не в тот участок.
Да, и приняв это заявление, суд, по сути, ошибся.
Бывает.
Ошибся, потом понял, что ошибся, и указал на необходимость правильного обращения в суд.
Как самой узнать, в какой суд идти?
Данную информацию можно узнать на сайте Октябрьского районного суда города Екатеринбурга, либо непосредственно на сайте www.7okt.svd.msudrf.ru. Это сайт 7-го участка Октябрьского района мирового суда. Здесь также указан их адрес. Это индекс 620-142, город Екатеринбург, Фрунзе 40, их телефон 257-05-25. Непосредственно на сайте районного суда, либо непосредственно на сайте мирового суда можно узнать номер телефона, адрес, где они находятся, и уже в случае необходимости уточнить время работы, я так предполагаю, с 9 до 6 с понедельника по пятницу, а в пятницу, скорее всего, с 9 до 5, и отнести соответствующее заявление процессуально правоприемстве на основании того, что стали опекуном.
В итоге получается, что судья Октябрьского района была права в том, что отправила гражданку на 7-й участок. То есть теперь, получается, нужно просто подойти на этот самый 7-й участок по адресу Фрунзе 40.
Я бы рекомендовал написать то же самое заявление, которое было, указать в шапке непосредственно мировой суд судебного Октябрьского района города Екатеринбурга номер 7, мировой участок судебного района. Значит, в данному заявлению сразу приложить определение суда в результате того процесса, который был неудачно проведен, скажем так, и уже приложить также необходимые документы, именно документы о опекунстве, ну и подать заново в мировой суд данные документы и заявления.
И ждать, пока еще раз будет суд.
По-другому Октябрьский районный суд не мог поступить, поскольку если бы он по-другому поступил, он бы нарушил процессуальные нормы, и это было бы основанием для отмены.
Поэтому. Ну, на самом деле, меня очень сильно удивило в этой ситуации только одно, что иск-то все-таки приняли, а потом прямо на суде казали.
А такое происходит.
То есть это практика частая.
Ну, не часто, иногда происходит. Основание Гражданский процессуальный кодекс предусматривает это дело в данном случае. Ну, это прекращать производство по делу.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом очередной выпуск программы «Юридический помощник» завершен. Ваши вопросы вы можете задавать по телефонам 278-96-41 и 266-44-84. В студии для вас были управляющий партнер и правозащитник юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов и ведущая Мария Заостровных. С наступающим! С наступающими вас праздниками, Новым годом и Рождеством Христовым! В наступающем году оставайтесь с нами. Всего вам доброго и до новых встреч!